Текст Веданта Панчадаши Видирани.
Нидидхьясана. Даже после успешного осуществления Шраваны и Мананы остается еще одна проблема. Действительно, человек обрел знание о Парокша и обнаружил, что он Сат-Чит Ананда. Но раньше он принимал себя за тело на физическом, тонком и причинном уровне. Несмотря на наличие знания, присутствует давняя привычка отождествления с телом. Деха-тадатмия.
Деха-тадатмия. Текст Веданта Панчадаси какими-то местами относится к воззрению, какими-то местами к медитации, созерцанию. Это наставление по нидидхьясане, это наставление по пути о том, как перевести воззрение в плоское созерцание. Когда человек получает знание текст, шастр, получает некий опыт, например, на стадии передачи или даже на стадии зачатия, какая-то часть его души знакомится с Брахманом. Он получает реальный опыт проникновения в Брахмана. Может быть, опыт света, опыт глубокой дхьяны, опыт обстановки ума и расы быстротечного самадхи. Многообразные опыты бывают. Это означает, что высшие аспекты его души соприкоснулись с абсолютной истиной. Но также остаются еще низшие аспекты души, и другие части его сознания имеют память прошлых воплощений и имеют самскары. И теперь как бы его душа делится на две части. И эти две части все время будут соперничать между собой. Та часть, которая соприкоснулась с Абсолютом, она всегда будет понимать, что у нее нет другой альтернативы, что ее задача только идти к Богу, что ей все понятно. Но другие части души, которые не соприкоснулись с Абсолютом, они все равно будут тянуть в свою сторону. Потому что за ними опыт прошлой жизни, за ними накопленная инерция, васан и самскар. И как бы и у них тамасичная природа. Если у той части души, которая соприкоснулась с Абсолютом во время опыта, быстротечного самадхи, дхьяны, это опыт, она состоит из сатвы, она самая чистая и просветленная часть нашего «я», то другие части души – это как раз тамасичные, раджасичные части, непросветленные. И между ними в душе йогина разыгрывается соперничество на право владения его душой, на право власти над его душой. И вот все эпосы Махабхарата, Скандапурана, где разыгрывается Вишнупурана, битвы богов и асуров, вот они как раз рассказывают о такой внутренней битве. Богов представляет сатвичная часть души, асуров представляет тамасично-раджасичная часть души. А высшие боги, которые как бы так со стороны играют роль наблюдателя над схваткой, симпатизируя при этом и немножко помогая богам, представляют собой трансцендентное сознание. Трансцендентное сознание, оно ведь ничью сторону не принимает, но оно благоволит и богам, и благословляет. Потому что боги лучше понимают трансцендентное сознание.
Егор, можно вопрос? Да. Ну вот между этими частями же все равно нет прямого конфликта в душе. Просто каждый делает свою работу. Прямого конфликта как бы нету. Каждый просто работает над своим пространством. Или есть прямой конфликт между этими частями?
Если эти части не зрелы, не сбалансированы, не приведены в гармонию вот высшим божеством, между ними есть конфликт. Прямой, когда они встречаются. Вот пока они не встречаются, они обитают в своих локах. Между ними нет конфликта. Но как только какие-то соприкосновения происходят, конфликт есть. Только если они не сбалансированы. Вот если они сбалансированы, если они заключили мирные договора, выстроена дипломатия, как в случае с опытными садху, с мастерами, конфликта нет. Они просто становятся разными божествами в мандале. Вот поэтому и называется интегрировать все в мандалу созерцательного присутствия, в мандалу осознавания. Интегрировано — это значит Воры, разбойники и честные люди все как бы служат царю. Каждый по-своему только. Все подписали договор о служении таком, но каждый в своей области. Конфликт у неопытного йогина наступает, когда он не умеет привносить свет осознавания в свои желания, в свои энергии, в свои восприятия. Тогда что наступает? Он входит в какую-то область и там встречает воров и разбойников. Они выходят из леса его подсознания и говорят: сейчас мы тебя будем грабить. Вот налицо конфликт. То есть воры и разбойники означают, у них нет договоренности, он не знает, как действовать в этом случае. И они его грабят. То есть грабят, значит что? Забирают праву, забирают энергию, забирают осознанность. И он уходит ограбленный своими органами чувств. А конфликта нет в каком случае, если он, допустим, выходят воры и разбойники, а он говорит: да вы что, я же свой, и вы как бы, мы с вами одно. И он находит с ними общий язык. И они говорят: да, все нормально, ты, как вот воры говорят, правильный пацан. И оставляют его в покое, не грабят его. Это значит, он сумел усмирить их. Это в том случае, если он привнес божественность, привнес осознавание и адекватно проявился в раджасе. То есть его созерцательное присутствие проникло в раджас, подчинило демонов раджаса, и эти демоны раджаса стали связаны клятвами, стали служить дхарме и перестали грабить осознавание. Это так же, как когда царь осуществляет колонизацию больших пространств. Он не может контролировать все пространство, но очень накладно содержать войска, кормить всех. Он знает, эти пространства контролируются полудикими племенами. Он посылает гонцов, говорит: давайте мы заключим договор, что вы под моим флагом ходите, но вы все контролируете там. Но если что надо будет, вы подчиняетесь царю, если вас спросят. И моих людей не трогаете. Они говорят: да, хорошо, нас это устраивает. И вот такой же внутренний конфликт, он снимается, когда йогин устанавливает связь даже вот этих всех раджасично-тамасичных частей своего «я» с высшим осознаванием. И когда этот конфликт устраняется? Когда привносится мудрость единого вкуса, мудрость недвойственного осознавания, которая может всех объединить и все уравновесить. И вот в Пуранах такую мудрость олицетворяют высшие боги, Брахма, Вишну или Шива, которые мирят богов и асуров, которые как бы стоят над конфликтом, над схваткой.
Эта привычка не приобретается исключительно в текущей жизни. Данная привычка, прошедшая сквозь бесчисленные прошлые воплощения вместе с Живой, продукт, не имеющий начала авидьи. Тела, в прошлом принимаемые Дживой за «я», также бесконечны. По причине невежества человек продолжает отождествлять себя с этими телами до тех пор, пока не обретет знания. Но привычки…
В прошлом мы принимали разные тела. То есть наш ум отливался в определенное имя и в определенную форму. И жил в определенных тоннелях реальности. То есть тело — это ведь не только тело, это и тоннель реальности, то есть лока, мандала. Неважно, там мир богов, мир голодных духов, нангала, суров, гандхарва и дедхарва. И вот эти тела и память об этих локах, они у нас есть в памяти тонкого тела. Неосознаваемо они оказывают влияние. И есть пройденные как бы этапы жизни, пройденные воплощения, они отложены в одну как бы такую корзину кармы. То есть арнанубандханы, отработанные. Они пройдены, память о них есть, но они уже не оказывают сильного влияния. То есть это изжитая карма, это изжитая энергия. Эту энергию мы попробовали, получили какой-то опыт, ее изжили. Но память о ней есть, и она оказывает какое-то влияние. Какая-то память не оказывает влияния. Есть кармы, которые еще не изжиты. То есть Брахма нам их приготовил как сюрприз в холодильнике. Замороженная карма, она так называется, санчит карма. Санчит карма еще не изжита. Это как продукты, которые мы еще, мы купили их, они лежат в холодильнике, но мы их еще не приготовили и не съели. Мы их только завтра съедим. Или послезавтра съедим. Это карма, она нас ждет. То есть хотим мы или нет, нас всегда ждут продукты в холодильнике. Мы их всегда будем есть, пока мы живы в теле. Таким же образом, нас всегда ждет наша карма. И она понемногу разблокируется. И та часть, которая наиболее близка, и в этом воплощении нам суждено ее получить, это прарабдха. Отдаленная карма также еще существует. Отложенная карма. И в памяти тонкого тела есть память о прошлых кармах. И вот эти прошлые кармы резонируют с настоящим сознанием, оказывают на него влияние. И вот когда мы встречаемся с будущими кармами, зависит очень многое от того, в каком состоянии наш ум находится. И вот мы нынешние, мы причина нашего «я», себя самих через 10 лет. Часто люди не задумываются, что именно они сейчас определяют то, какими они будут через 10 лет и через 20 лет. От них нынешних зависит. Ключи управления собой в будущем находятся в настоящем. Когда наступит будущее, ну, например, когда наступит 2026 год, 2036 год, уже управлять будущим невозможно. Потому что точка управления этим будущим, оно сейчас находится. Причина этого будущего закладывается сейчас, и можно управлять. Так действует карма. Когда йогин живет сознательно, он встречает свою карму во всеоружии, он все время ее растворяет. Он находится в брахмабхаве. И вот если вы находитесь в брахмабхаве, в измерении чистого видения, поклонения, почитания, осознанности, там, гуру-йоги, в прибирище, в методе, в преображении, то вы создаете причины сейчас, которые сделают вас через 10 лет другим. Например, божественным, святым, реализованным, пробужденным. Вот эти нынешние причины, если их правильно действовать, они прорастут на будущее.
Но привычки отмирают с трудом, поэтому ошибка совершается снова и снова. Она не может исчезнуть за ночь. Человек не может насладиться плодами самопознания, то есть парманандой. Это привычное, ошибочное отождествление уничтожается при помощи нидхьясана, постоянного созерцания. В Брахадараньяки Упанишаде мы находим основу трех этих средств. О, дорогая Майтри, атму можно познать, нужно изучать, размышлять о ней и созерцать ее.
Итак, Брихадараньяка Упанишаде впервые встречается, это в Ведах, учение Шраваном, Мануном и Нидхьясаном. Это исконное ведическое учение. В том, как понять, получить прямое видение, если интерпретировать с позиции сахаджа-яны, как обдумывать, отсечь сомнения, утвердиться, и как непрерывно пребывать в истинном знании. Шраванам подобно коронованию царя. Мананам подобно восхождению его на престол или усаждению на трон или на паланкин. А нидхьясанам подобно непрерывному управлению. Это разные этапы в жизни йогина. Сначала в его жизни должен взойти царь осознавания, царь недвойственной мудрости и знания. Это очень важный этап. Если этого не произойдет, ничего другого не произойдет. Пока царя не короновали, не определили его, он как бы никто. Он просто претендент на престол. В нем есть царская кровь, но он ничего не значит. Он может всю жизнь остаться принцем, наследным принцем. Но сам факт коронования, это значит признание его. И вот Шравана означает, мы получаем указание и признаем в себе божественную часть, абсолютно недвойственность. Мананам означает, что этот царь проходит определенные испытания, тестирования, и после них его возводят на престол, не сразу. Например, при выборе римского папы из кардиналов, там, может быть, 80 кардиналов католической церкви, сначала происходит голосование. Очень много кардиналов со всех стран. Когда его выбирают, претендента на папский престол, специальная комиссия из кардиналов проверяет его как бы на определенные качества. В том числе даже есть тест, что он мужчина. Ну, потому что был претендент такой, когда случайно там выбрали женщину. Он выдавал себя за мужчину. Длительное время жил в монастыре, потому что женщине невозможно было быть монахом, сделать карьеру в католической церкви. Итак, женщина была очень способна и добралась даже до... Даже фильм художественный на эту тему сняли. Добралась до стадии епископа, потом стала кардиналом, а потом была выбрана папой. Некоторое время была римским папой. И только на этой стадии там заговор был какой-то, обнаружилось это. И потом ее лишили этого престола. Это известная история. И даже этот папа теперь вычеркнут из списка, потому что он как бы считается недействительным. На эту тему сняли художественный фильм даже. После этого специальная комиссия из кардиналов ввела тест на проверку папы на предмет принадлежности к мужскому полу. Там есть ритуал определенный, один из главных кардиналов даже говорит определенную речь по этому поводу, ритуальные слова. И вот манана означает, что такого царя подвергают испытаниям, проверяют, тот или он не тот, достоин или недостоин, родословное, подходит ли у него, обладает ли он нужными качествами. Его затем возводят на престол, возводят на царство. Говорят, да, это тот царь, это правильный царь, он достоин пребывать на троне. Вот это манана. А нидхьясана — это все, что дальше. То есть царя возвели на престол, все произошло, обряд миропомазания произошел, инаугурации. А теперь надо сидеть на этом троне всю жизнь. Надо им управлять царством, принимать владычество. То есть с него уже нельзя сходить. То есть царь занял самое высокое положение. Ему уже выше некуда двигаться. Ему уже не надо никуда двигаться. Никто не говорит, царь, ты должен теперь этим еще стать. Ну, некем больше становиться после царя. Ему надо входить в курс царских дел теперь. Ему надо управлять государством. Мало зайти на трон, надо еще остаться на нем. Вот в этом все дело. Если царь глупый, неопытный или у него плохие советники, то соседние цари нападут и заберут царство, его скинут с трона. То есть самое главное ему успешно держаться на этом троне. Ну, то же самое можно привести пример с лошадью. Сначала надо сесть на лошадь, а потом на ней удержаться. Нидхьясана – это искусство пребывания на троне единого осознавания. И как только такой царь занимает трон, то вполне возможно, у царя есть скрытые враги. Из соседнего царства, которые хотят его отобрать. Или заговорщики внутри, которые не очень довольны тем, что не их претендент стал на трон, а он. Ну, из другого какого-нибудь клана, соперничающего, вельможного, влиятельного, знатного клана. И этот царь должен быть настороже, он должен не только сидеть на троне, проявлять бдительность, совершать различные действия, чтобы пресечь все это, чтобы удержаться на этом троне. Вот нидхьясана – это то же самое, только внутри. Йогин, у него взошел царь внутреннего осознавания, но теперь он должен оставаться все время на этом троне и входить в полновластие этого царствования. То есть его осознанность должна приобрести полновластие над всеми аспектами его души. И как в царстве есть какие-то темные области в лесах, где правят разбойники, где царская власть не достает, так как клеши внутри йогина. И если царь мудрый, со временем он подчинит этих разбойников своему влиянию. Пошлет туда солдат или дипломатов силой или хитростью, или посулами, или подкупом. Он каким-то образом покорит этих разбойников и приведет их к царской власти, приведет их к закону. Я пример такой привожу, потому что я только что читал Ману Самхиту, там обязанности царей описывались. Ману Смрити. То есть вот эти вот, то, что я говорю, там это все описывается. И таким же образом йогин, если у него есть какие-то внутри разбойники в лесу его души, то свет его осознавания должен послать туда своих посланников, лучи, чтобы усмирить их, этих разбойников, и покорить их своей власти. То есть это и есть интегрировать мандалу единого осознавания. Также если у царя есть какие-то соперники из соседнего государства, он должен договориться с ними, чтобы пресечь любые возможности напасть на него. Если внутри царства есть смутьяны-заговорщики, которые сеют заговоры, он должен их выявить. То есть внутри йогина, сознания йогина, может быть, есть какие-то аспекты души, там сомнения, малодушие, нечистота, неукорененность. И он все их должен пресечь и победить внутри. Для того, чтобы успешно править своим царством. Вот это и есть искусство нидхьясаны. То есть это искусство нидхьясаны, это искусство внутренней политики, в царстве своего сознания. А царем здесь является наша самая чистая, самая мудрая часть нашей души. Вернее, не только самая мудрая, абсолютно самая мудрая, это советник царя вообще. Это брахман-советник. То есть это такая часть созерцательная, которой все равно. Которая ни к чему не причастна, которая отрешена, аскетичная такая часть. Но она очень маленькая, она не обладает никакой силой. Это наша джняна-шакти. А вот царя можно скорее сравнить с нашей ичха-шакти или айшвари-шакти. Это и просветленная часть, но она также деятельная. Это та часть, которая побуждает нас практиковать, побуждает работать над собой. Это наша воля, осветленная божественным знанием. И вот побуждаемый Будхи мудрым советником, вот этот царь, вот эта просветленная часть, она должна все нижние части сознания усмирить, очистить и привести под флаг этого царства. Вот это все искусство нидхьясаны.
Устойчивость ума, фиксированного на предмете, то есть брахмане, порождающим сомнения, рассеиваемые при помощи этих двух, шраваны и мананы, называется нидхьясана.
Итак, нидхьясана — это не просто устойчивость ума, а устойчивость пребывания царя осознавания на троне созерцания, на троне неотвлечения. Именно устойчивость не просто в чем-либо, в полноте внимания, в наблюдении, а устойчивость созерцания божественного источника. Потому что естественное состояние — это естественное состояние пребывания в Боге, направленности на Бога, не в чем-либо другом. Это не есть релакс, расслабленность какая-то. Это не есть тамасично-ленивое состояние недеяния, которое может быть похоже на естественное состояние, но им не является.
В Веданте мы часто встречаем два слова – нидхьясана и дхьяна, часто используемые в качестве синонимов. Тем не менее, иногда они отличаются друг от друга по значению, зависящему от смысла текста. Оба они означают фиксацию ума на чем-то определенном, называемом дхия, при том, что остальные мысли о других предметах исключаются, как предписывают священные тексты. Дхея может быть различной. Это может быть Ишвара или другое божество, обладающая формой, а также бесформенный ниргуна брахман. В случае слова «тхьяна» «тхея» может быть любой, но когда используется слово «нидхьясана», единственно возможная «тхея» — ниргуна брахман.
Вот это очень важно, надо как бы повторять многим практикующим или тем, кто проповедует ученикам, мирянам, что есть нидхьясана. Что единственное значение в нидхьясане, то, на что направлено сознание, это ниргуна брахман. По крайней мере, в традиции Адвайта Веданты. В других традициях, может быть, нидхьясана и по-другому трактуется. Например, для бхакты, который поклоняется, выполняет сагуна упасану, то есть поклоняется божеству, имеющему имя и форму, нидхьясана может быть непрерывное сосредоточение на своем иштадевате, например, там, на Кришне, на Вишну или на Шиве. Сагуна упасана, поклонение форме, может быть, нидхьясана такой быть, но это скорее бхакти-йога в традиции Адвайты, или может быть йога иллюзорного тела. Но когда речь идет о классической Адвайте или протягшей Адвайте традиции ситхов, нидхьясана – это всегда настрой ума на ниргуна брахма, на бескачественный абсолют, не имеющий признаков.
Два этих санскритских слова переводятся на другие языки как медитация или созерцание. Для большей точности мы должны опираться на контекст, устанавливая точное значение. Шравана раскрывает истинную природу дживы, тождественную брахману. Это знание тождественности обоих становится более ясным, когда все сомнения устраняются при помощи мананы.
Шравана — это не только услышать это об абсолюте, о брахмане, это еще услышать, что ты сам брахман. Вот это принципиальный момент. Не каждое чтение шрути, писаний является шравана. В общем-то, все является шравана, но если уж строго брать в классической веданте по панчадаси, по шанкаре или по традиции ситхов, то шравана – это услышать, что ты сам есть брахман, а в традиции ситхов сахаджаяны получить опыт, протягшу. Вот это и есть возведение на престол. Одно дело слышать, что где-то есть царь, другое дело возвести этого царя, помазать этого царя на царство в пространстве собственного сознания. Это шравана.
Ум сконцентрирован на брахмане, при этом все другие мысли исключаются. Это позволяет уму раствориться в брахмане. Для этого нужно тренировать ум в концентрации только на одном предмете, предпочитая врити о брахмане. Знание о любой вещи приобретается при помощи врити, мысли, соответствующей образу избранной вещи. Но что касается брахмана, свободного от любой формы и других видов ограниченностей, то врити о брахмане также должна быть свободна от любого кханда, перерыва или ограничения.
Итак, вишайакара вритти — это мирские мысли. Мирским мыслям мы должны противопоставить брахмакара вритти, мысли об абсолюте. Вот, например, брахмавичара на начальной стадии как раз и занимается тем, что мысли о брахмане вытесняют вишайакара вритти. Но затем и сами мысли о брахмане тоже должны исчезнуть. В традиции созерцания сами мысли не являются помехой. И блокировка, и пребывание без мысли не является обязательным условием. Мысли могут либо самоосвобождаться в момент возникновения, либо оставаться на периферии, не причиняя вреда. Остановка уничтожения мыслей является важным при медитации в духе Раджа-йоги, в духе Махашани. В духе созерцательного присутствия важным является самоосвобождение мысли. Способность быть в присутствии на фоне возникающих мыслей и мгновенно освобождающихся – это признак мудрой, правильной нидхьясаны. То есть, если вам мешают еще мысли, если Вы можете быть в созерцании только без мыслей, а на фоне мыслей. Они не освобождаются и затмевают ваше сознание. Это еще признак того, что нидхьясана в полной мере не получена. Ее надо прояснять. И вот иногда есть такие тренировки, когда мы тренируемся. Мы должны сесть в спокойном месте, распахнуть ум через Шамхави Мудру, войти в осознанность через Атма-Вичару или другую практику. И затем позволить возникать мыслям, мирным, нейтральным и гневным, и самим оставаться в измерении пространства. И на фоне этого возникновения мы должны следить, откуда они возникают, куда они исчезают, и научиться их растворять. Мирные, нейтральные и гневные. Потом мы должны сесть в укромном месте и то же самое проделать со словами. Мы должны произнести мантры, оставаясь в измерении пространства, и позволить мантрам освободиться в пространстве. Произнести нейтральные слова, произнести какие-нибудь негативные слова. Ну, например, там, обидные какие-нибудь слова. Слишком негативные не надо, потому что если вы не освободите их, они станут вашей кармой, условно негативные. Для чего? Для того, чтобы познать их пустоту и познать сам факт, как они возникают, и куда они исчезают в момент присутствия, что они растворяются, что они подобны эхо в горах, что они подобны сновидению, они бессущностны, что пространство, ваше пространство осознавания их всех может растворить, оно всех их сильнее, оно их одолевает легко, не затмевается. Наконец, когда вы преуспели в этом, вы то же самое делаете в отношении действий тела. Совершая простирание, мирные действия, совершая нейтральные действия, например, там, асану или ходьбу, и совершая какие-то резкие действия, например, там, бег, совершить какую-нибудь гримасу перед зеркалом, то, что считается непринятым, скажем так, или раджасичным. И на фоне всех этих трех действий вы должны пребывать в пространстве, подобном небу. И позволить всем этим действиям освободиться. Что значит освободиться? Ваше осознавание, подобное пространству, должно забрать у ваших действий силу. Оно должно забрать всю энергию ваших хороших действий. Оно должно забрать всю энергию ваших нейтральных действий. И оно должно забрать всю бхаву, всю энергию ваших негативных действий. То есть оно все должно присвоить себе. Вот почему царь? Царь является владыкой всех крестьян, всех земель, всех воинов, всех торговцев, шудр. Он является владыкой всего. Если он захочет, он придет и заберет. Вот то же самое. Ваше сознание хочет, оно забирает силу и бхаву, и эмоцию, и кармические реакции у любых действий тела, речи, ума. Вот это и есть великое жертвоприношение. И как оно забирает? Оно забирает не специально, ничего не делая. Просто самим фактом своего существования. Вот оно находится рядом, и они сами ему отдают, как высшему, как главному, как старшему. Просто в силу присутствия, потому что оно есть рядом. Это и есть самоотдача и великое жертвоприношение. Тогда говорят, что происходит самоосвобождение, вилая и самоотдача.
Поэтому такая вритти называется аканда-кара вритти. Она не похожа на все другие мысли. Она называется вритти только потому, что является модификацией антахкараны, обладающей способностью уничтожать неведение человека о себе самом. Это не пустые рассуждения, а результат – тщательной шраваны и мананы, ясное понимание природы себя, лишенное сомнений и неточностей. После достаточной практики ум, фиксированный таким образом на брахмане, устойчиво пребывает в таком состоянии, что исключает все другие мысли. Это называется экатанатвам. Экатанатвам. Непрекращающийся поток той же вритти, Такая устойчивая фиксация ума на брахмане, который в действительности «я», называется нидидхьясана. «Хи» означает, что экатаната считается дхьяной в соответствии с йога-шастрой.
Итак, непрерывная и устойчивая фиксация ума на брахмане называется нидидхьясана. Но кто-то может сказать, как я могу пребывать в нидидхьясане, если я еще не совсем понимаю, что есть брахма? Тогда вы практикуете нидидхьясану на своем уровне, то, что называется парокша джняна или крия джняна. Вы выполняете нидидхьясану на своем знании о брахмане, подчеркнутом из своей ясности созерцательной на своем уровне, или из знания текстов, из знания шастр. Например, у вас был опыт божественного величия, или опыт распахнутого ума в Шамхаве Мудре, или опыт Атмавичара. И вы стараетесь, какой-либо опыт быстротечного самадхи, и вы выполняете нидидхьясану на том уровне, какой есть, с этим опытом. В надежде на то, что он углубится, и эта нидидхьясана станет подлинной нидидхьясаной на абсолюте.
Происхождение слова нидидхьясана проливает свет на его значение и способ практикования. Оно образовано от глагола «тхьяй» – «медитировать» или «созерцать». Сначала оно принимает форму, включающую понятие «желание» – «дидхьяс» – «желание медитировать» или «созерцать». Приставка «ни» означает глубину, повторение, постоянство или полноту. В итоге, при помощи двух добавочных суффиксов возникает абстрактное существительное, дающее два синонима — нидидхьяса и нидидхьясанам. Приставка «ни» означает, что подобное созерцание не может возникнуть вдруг. К нему ведет продолжительная повторная практика.
Созерцание не может возникнуть вдруг, оно может быть выпистовано. Например, чемпионом мира по единоборствам невозможно стать вдруг. Надо выиграть множество схваток, начиная от дворового клуба, пройти много-много тренировок. Осознавание, оно пестуется, оно не возникает спонтанно. Вернее, оно возникает спонтанно, но оно спонтанно не может закрепиться сразу. Спонтанно как раз оно может возникать сколько угодно. Но набирает силу оно не спонтанно. Оно силу набирает в соответствии с таким четким и строгим процессом тренировки, упражнения, длительности пребывания. Когда Миларепа давал наставление своему ученику Ричунгпу, он повернулся к нему спиной и поднял свою хлопковую юбку. И показал, сказал, видишь мозоли на моих ягодицах? Так вот, мое просветление, оно высидено на этих мозолях. То есть он ему показал, что ты тоже так же должен трудиться в духовной жизни.
Если ум предоставлен самому себе, то по привычке, если не ради цели, размышляет о сотне вещей. У него нет времени на поиск собственной истинной природы. Это причина распространенной жалобы людей на собственную неспособность к созерцанию.
И поскольку ум, даже однажды узнав вкус естественного состояния и созерцания, все равно подвергается влиянию прошлых васан, он склонен отвлекаться. Поэтому нидидхьясана самый трудный из вот этих трех разделов. Помазать царя, избрать как достойного преемника рода царского, помазать его на царство, возвести на престол, пройти инаугурацию – это более простые стадии. Вот. Оставаться на этом троне безупречно, править царством, не упуская из рук бразды правления, это самое сложное. И вот здесь йогину помогает преданность. У ума должен быть интерес, влечение, даже я бы сказал страсть к объекту своего созерцания. Если такого влечения, преданности и страсти не будет, ум легко будет переключаться на какие-то более низкие объекты. То есть ум должен любить объект своего созерцания. Ум должен любить Бога. Ум должен быть преданным. В нем постепенно должна развиваться дивья рага, божественное влечение. На этом построен принцип пестования веры, прибежища, преданности и самоотдачи. И вот если такое влечение к Богу, преданность развивается, то созерцание поддерживается легко. Потому что ум любит думать о своем объекте, ум любит направляться на свой объект. У ума есть преданность, страсть — это его единственная, как бы, смысл и цель в жизни. Вот так. И они ему помогают на духовном пути. Поэтому Ишвара Пранидхана — это одно из условий освобождения, о котором указывает Шанкара и Вивека Чудамани. И как принципы яма не яма.
По желанию или по привычке мы стремимся к различным вещам, и ум постоянно занят чем угодно, кроме нидхьясаны. По своей природе ум неуправляем. Даже Арджуна, могучий лучник, обладавший однонаправленной концентрацией, жаловался Богу Кришне, что ему очень трудно контролировать ум.
Герои Махабхараты были хорошими воинами, но что касается ума, у них были проблемы. Те же самые, что и монахов или мирян в 21 веке. Потому что эти проблемы одинаковы, потому что суть ума всех людей одинакова.
Верно описывая ум как канчалам, извращенные, параматхи, беспокойные, балават, очень сильный, идрдхам, очень трудно управляем. Однако существует определенное лекарство. Ум можно приучить благодаря абхьясе, постоянной практике, а также вайраге, бесстрастию.
Одна из причин, почему ум трудноконтролируемый, извращенный, трудно управляемый, потому что многие люди думают, что ум — это нечто, что им принадлежит, что это их. Это иллюзия. С этой иллюзией надо расстаться. Ум — это не есть только ваше личное. Ум — это огромное пространство, это информационные потоки тонкого мира. Это как интернет. Вы не можете контролировать интернет полностью. Это не ваше пространство. Вы не можете управлять интернетом. Вы можете управлять тем, как вы входите в интернет, своими поисковыми запросами, своими интересами. И то не всегда, например, если там к вам прорывается вирус или всплывает какое-то рекламное окно, которое вы вовсе не ждали. Вы не всегда управляете этим процессом, потому что это процесс не сугубо ваш, он общий. Информационное поле, интернет, это всеобщий продукт человечества. И контактируя с ним, вы перестаете его полностью контролировать. Вы контролируете только себя и свои действия в этом. Таким же образом и ум. Ум — это не ваше только. Ум — это всеобщее информационное поле человечества. Иногда к вам приходят чужие мысли. Вы их не генерировали, но они к вам приходят просто потому, что вы рядом находитесь, в общем пространстве нации, рода, человечества. Иногда коллективные мысли людей охватывают конкретные знаки зодиака, потому что планеты способствуют этому. Поэтому ум сложно контролировать, потому что это не только ваш личный инструмент, это всеобщий слой сознания, всеобщее поле. Но его можно контролировать, если подняться над ним.
Сам Бог Кришна предписывал эти методы для подчинения неуправляемого ума. Также очень важным шагом является понимание природы объектов чувств, не придавание им излишней ценности. Далее равно необходима постоянная практика. Одно без другого не будет действенным. Приставка «ни» также нужна, чтобы подчеркнуть необходимость данного требования. Более того, для человека, обладающего знанием себя как безграничной Ананды, не может быть ничего более важного. Если что-то более важное остается, то возникает вопрос, действительно ли этот человек обладает знанием. Нидидхьясана — это постоянная концентрация на знании о нашей истинной природе, которое было получено при помощи Шраваны и Мананы. Мышление не присутствует при Нидидхьясане.
Итак, при помощи Шраваны и Мананы было получено знание о нашей подлинной природе. Заметьте, говорится, не знание о Брахмане, допустим, знание книжное, а знание о нашей подлинной природе. То есть знание о Брахмане как нашей подлинной природе. Это значит только через опыт. Поэтому истинная Шравана, истинная Манана – это всегда опыт. Последнюю строку.
Мышление не присутствует при Нидидхьясане.
В истинной Нидидхьясане сама истинная Нидидхьясана находится за пределами мыслей. То есть это действительно состояние вне ума. Баба Гараканатх называет его аманаская йога. Но слоем ниже мысли могут присутствовать, но они не мешают истинной Нидидхьясане и не входят в противоречие. Вот такой парадокс. Сама Нидидхьясана аманаска, но на ее фоне мысли на плане ниже могут быть, не входя в противоречие, при искусной практике.
Любое мышление, а также то, что присуще исследованию, оканчивается на предыдущих двух ступенях. Это не является джапой, повторением некоторых мантр или упасаной медитацией на Ишваре, обладающим формой. Человек может использовать слово или слова, которые помогли обрести знание при Шраване в качестве опоры. Любой дрши, известное, может быть использовано для познания собственной истинной природы. Так как
вся... Дришня, наверное.
Ну, дршья.
Дришня.
Ну, тут тогда такой перевод. Известное может быть использовано для познания собственной истинной природы, так как вся джагат освещается одним самвид — я. Нидидхьясана необходимо до тех пор, пока ошибочное отождествление с телом полностью не исчезнет.
Нет, там сложные тексты, сложные слова, много санскритских терминов. Итак, нидидхьясана проводится до тех пор, пока самскары и васаны, находящиеся в тонком теле, не растворятся. Сначала она должна поддерживаться с усилием. Это усилие имеет характер памятования, характер постоянного незабывания о нескольких вещах. Первое – об объекте, самом абсолюте. Второе – о методе, как вам осуществлять нидидхьясану. Третье – о том, что ее надо осуществлять. Просто память. Мне надо делать нидидхьясану. Вот когда у вас есть три памятования с мараном, вот это нидидхьясана. То есть первое – памятование об объекте, памятование, как осуществлять памятование. И третье, что его надо осуществлять. То есть первое памятование какое? Мой объект – Ниргуна Брахман. Второе памятование какое? Мой метод – это, например, там, Ахам Брахмасми – Божественное Величие. Или мой метод – Шамхави Мудра. Или мой метод – Атма Вичара. И третий метод – третье памятование. Мне надо помнить. Самкальпа. Вот эти три с мараном, три памятования составляют нидидхьясану. Если хотя бы вы одно забываете, нидидхьясана не может быть. То есть если вы забываете сам принцип Ниргуна Брахмана, что это такое? Бхава, например, Ниргуна Брахмана. Или забываете, как именно в нем быть. Или забываете, что надо помнить, и отвлекаетесь. Все, нидидхьясана прерывается.
Знание «Я», Парананда, должно стать таким же естественным для нас, как «Я», физическое тело для невежды. Вопрос, как долго нужно заниматься созерцанием, не нужен. Никто не жалуется, сколько мне еще терпеть счастье. Созерцание — это приближение к нашей истинной природе, безграничной ананды.
Правильное созерцание приводит к ананде. И эта ананда, она как свет, который пробуждается в сердце, как любовь, чистота, величие, гармония, красота, утонченность, запредельность, божественность, возвышенность, слава, игра, радость, счастье, единый вкус. Все это многообразие, бесконечное разнообразие цветения ананды. И на этой стадии у вас уже не возникает никаких сомнений или не возникает вопросов, как долго. Вы понимаете, что это должно стать не практикой, это должно стать вашим вечным состоянием. Это всегда то, что должно быть. Другой вопрос, что усилие должно из грубого становиться тонким, перерастать в безусильность и бдительность. А теперь это становится вашей вечной судьбой. Это навсегда. То есть как долго? Ответ – навсегда. То есть навсегда надо быть в Боге, никогда не разлучаться с Богом.
Созерцание – это приближение к нашей истинной природе, безграничной ананды, и вы не будете сожалеть.
Да еще бы. Никто не сожалел еще.